В этом состоянии естественным образом исчезают все желания, остается только медитация без усилий. Пока не осознан Брахман, человек не может быть спокойным в себе. До тех пор, пока медитация невозможна простой мыслью о сознании, до тех пор, пока медитация невозможна простой мыслью о сознании.
Итак, до тех пор, пока мы не избавились от желаний, мы не можем рассчитывать на освобождение, поскольку освобождаться и иметь желание – это, ну, несовместимые вещи. Тут уж надо что-то выбирать. Более того, я скажу, что монастырь – это не самое лучшее место, где можно эти самые желания удовлетворить хорошо. Если у вас не изжиты желания, в миру гораздо больше возможностей. Есть специально для этого созданные места и заведения. Ну чего здесь человеку, ну, не приспособлено это место? И это следует понять каждому, кто здесь находится. То есть, даже если это будет какое-то удовлетворение желания, это будет что-то такое, ну, даже позорно, так не удовлетворяют желания даже. То есть, если их удовлетворять, то как-то, ну, как царь, что ли. Там для желаний желудка есть рестораны с изысканной кухней, так? Для желаний денег есть престижные работы, офисы, банки. Для желаний роскоши есть автомобили, лимузины. Для желаний привязанности есть прекрасные семьи, которые дадут прекрасных детей и привязанности, и любовь до гроба. Для желаний подраться, так, поспорить, повоевать. Есть множество суперспецназов, командос, лагерей подготовки, где дадут лучшую подготовку, лучшее оружие, где можно испытать опыты ада. Для желаний других, любых других желаний есть в этом мире сколько угодно возможностей и заведений. Но когда мы приходим в монастырь, мы как раз приходим в другое заведение, где все это изживается. Изживается благодаря контролю, самодисциплине и созерцанию. А если это не изживается, идут годы, значит, что-то тут не так. Что-то тут не так, и надо этому человеку в душу себе смотреть. Надо искать, в чем проблема, что не так, где упущено. То есть надо или помыслы открывать, или самскара шутхи, или выполнять, возвращаться к базовым практикам четыре осознанности, заново выполнять. Второй раз базовые практики выполнить. Но освобождение – это когда наступает свобода от желаний. То есть освобождение так и называется – освобождение. Когда тебя больше не раздирают на части – ни твой ум, ни твои праны, ни твои эмоции. Когда ты самодостаточен, счастлив сам по себе, будучи как Вселенная, как космос. Когда ты ничего не хочешь снаружи, Наверное, у меня тоже есть какое-то тонкое желание проповедовать и спасать других. Однако я бы не сказал, что это желание. Скорее, это обязательство. Поскольку если бы это желание, была бы привязанность к этому. А если это обязательство, это служение. Но если это желание убрать, других никаких нет. Но, разумеется, пока есть это тело, то у тела есть свои желания. Есть спать и прочее. Но, собственно, я очень доволен, сидя у себя в домике. И я очень буду доволен всю жизнь там просидеть. Потому что я знаю, стоит мне погрузиться внутрь, и я чудесно получаю все, что мне надо. И для тела, и для ума. Почему же желания противоречат пути освобождения? Потому что они сбивают ясность осознавания. Они заставляют искать что-то вовне, не в своей душе, а что-то снаружи. И здесь это место, это полигон для тренировки. Вы не должны думать, что это такое место, где можно, ну, просто немного так поучиться дхарме. Это место вашей внутренней борьбы, вашей внутренней битвы, где вы должны одолеть желание, где вы должны достичь победы. Это ваша арена, на которую вы каждый день выходите. Утро начинается, ударяют в гонг владыки кармы, говорят, на арену приглашается послушник такой-то. Его соперник сегодня... алчность. И это каждый день происходит. Может быть, вы это не осознаете, но внутри наше подсознание – это целое царство, где все эти вещи разыгрываются. То есть то, что происходит снаружи, ну там кто что сказал, посмотрел, сделал, это только следствие, это вершина айсберга. Истинные все вот эти представления, они внутри, глубоко в душе, на уровне тонкого тела разворачиваются. И там... все это очень по-серьезному разворачивается. И каждый день где-то мы сталкиваемся с какими-то вещами. Каждый день такая битва происходит. И от того, как мы день прожили, каков исход этой битвы, нам судьи поднимают и показывают баллы по итогам дня. И вся наша жизнь, наша карма складывается от того, как нас каждый день, вот такие мы оценки получаем. И быть практикующим – это постоянно это понимать и одерживать такие победы. Каждый день получать, стремиться, по крайней мере, высокие баллы. Они не для монахов, не для судей, даже не для гуру. Они для вас самих. Потому что иначе нельзя. Ведь мы сами себя освобождаем. А вот так каждый день, изо дня в день, наверное, вы понимаете, это нелегко. Это тапос. Аскеза, духовный подвиг. Один раз можно, один день или два, три раза, а вот каждый день. Каждый день практиковать, каждый день контролировать, каждый день тренироваться в осознавании. И годами, всю жизнь. И это подвижничество. Но с другой стороны, если... так не делать, то и результатов не будет.
Когда осознана высшая истина, разум пропадает неизвестно куда. Туда же пропадают умственные ограничения, карма, восторг и беспокойство. Йог находится в состоянии постоянной, непрерывной медитации, подобной горе.
Непрерывная медитация – вот сущность учения, не дитхьясана. Непрерывная медитация – это не то, что дано нам по рождению, по праву. Это то, что надо еще завоевать, заполучить. И чтобы наша непрерывная медитация не прерывалась, надо одолеть многих врагов, внутренних, разумеется, препятствующих непрерывной медитации. Вот если пэр во Франции, то он... по наследству получает свой титул. Ну, допустим, был отец пэром во Франции, сын автоматически тоже пэр Франции. И он получает высокое положение. Но вы по наследству не получаете это, к сожалению. К сожалению, по наследству вы получаете карму. И тело, данное родителями, это тоже воплощение кармических тенденций. Это надо самим как бы завоевать, непрерывную медитацию. И тут не может быть оправданием, что «ну, я не мог непрерывно медитировать, потому что вот сегодня меня кто-то рассердил. А вчера я не мог непрерывно медитировать, ну, потому что было то-то». В том-то и дело. Практика заключается в том, что когда вас кто-то рассердил, быть в это время осознанным и медитирующим.
Когда йог не заинтересован в удовольствиях, когда его чувства совершенно спокойны и контролируемы, когда он наслаждается сознанием и прекратились все его умственные ограничения, что еще следует делать во имя самадхи?
Незаинтересованность в удовольствиях – это означает отказаться от позиции «я наслаждающийся». Вот эго, ахамкара, оно стремится приписать себе функции Бхагавана, Абсолюта. Оно стремится приписать себе наслаждение. Но в этом все его дело. Когда оно это делает, оно само себя уничтожает. Не стремиться к удовольствиям означает отдать всю позицию наслаждающегося высшему «я», Абсолюту. Это означает видеть смысл своей жизни не в том, чтобы эго получало удовольствие, а в том, чтобы высшее «я» получало удовольствие. А сразу вопрос, от чего получает удовольствие высшее «я»? Оно само по себе есть удовольствие. Оно не нуждается ни в каких внешних удовольствиях. И вот в тот момент, когда мы благодаря полной внимательности вслушиваемся в это высшее «я», и когда мы не идем на поводу у ума и внешних чувств, и начинаем немного жить высшим «я», вот тогда мы и не заинтересованы в удовольствиях. Удовольствия сами по себе – это движение праны. И вот когда мы хотим двигать эту прану изнутри наружу и цеплять ее к какому-то объекту, это называется мирскими удовольствиями. А когда эта прана двигается вовнутрь, это называется невритимарга, возвратный поток. Это уже не карма мирских удовольствий, а игра сублимирующейся энергии.
Когда йог не осознает мир как объект наблюдения, из-за отсутствия ограничений разума, он не может отвлечься от постоянной стабильной медитации, как если бы его заставляла посторонняя сила.
Итак, стабильная непрерывная медитация возможна, когда мы не делаем мир объектом наблюдений. Обычно нас очень интересует мир как объект наблюдения. Ну, постучит кто-нибудь в окно, у нас сразу реакция. Что это такое? Это все восприятие мира как объекта наблюдения. Но когда мы созерцаем обнаженным осознаванием, по-иному созерцаем. Когда сознание объединяется с внешним миром как единое целое, объектом наблюдения становится только ум. А внешний мир является, ну, как бы грубой материализацией ума, уже следствием. И тогда, когда даже на внешний мир мы смотрим, все равно объектом наблюдения является, собственно, брахман, природа ума. Тогда ваша медитация не может прерваться. Потому что, куда бы вы ни глянули, медитация продолжается. Все является уже медитацией. И вот это такой переломный момент, он начинается на стадии вынашивания. Когда вы понимаете, что пути назад нет, и вы больше не потеряете это состояние. Может быть, оно еще не так глубоко, как на стадии рождения, но оно уже с вами постоянно. Итого можно назвать настоящим подлинным практиком.
Разум не отвлекается, а когда он спокоен, благодаря отсутствию интереса к объектам мира, узнав истину, это и есть самадхи.
Спокойствие достигается, когда отсутствует интерес к объектам этого мира. Почему этот интерес отсутствует? Не потому, что вы его отвергали, а потому, что у вас есть другой интерес. У вас есть интерес к Абсолюту. Например, у меня отсутствует интерес к политическому режиму в Зимбабве. Также отсутствует интерес к проблемам ловли крокодила в области Амазонки. Ну вот нету интереса, и все. Но я не скажу, что я отвергаю это. Просто я человек с другими интересами. Таким же образом, йогин должен сформировать в себе полностью другие интересы. Эти интересы трансцендентные по отношению к этому миру. То есть, систему ценностей полностью внутри себя изменить, когда интересом является только одно – брахман. И он интересен утром, интересен вечером, интересен в обед, интересен, когда занимаешься философией, занимаешься служением, когда разговариваешь. Только он является интересом. Разумеется, пока у нас есть тело, и нужно о нем заботиться, и поддерживать материально различные вещи, от этого на относительном плане не уйти. Но интерес – это внутренняя мотивация. И даже когда мы занимаемся чем-то вовне, внутренний интерес, внутренняя мотивация – это только брахман. И вот если вы имеете такой интерес, вы никогда не потерпите неудачу, вы никогда ни в чем не ошибетесь. Даже если будут какие-то проблемы в относительном, это как-то будет мимо вас все время идти. Ни в физическом мире, ни в астральном, нигде. Но как только вы этот интерес теряете, вы теряете все.
Окончательный отказ от удовольствий есть медитация. Когда он достигает результата, медитация становится постоянной. Так как это также и состояние высочайшего знания, его называют состоянием блаженства или нирваны. Если есть стремление к удовольствиям, в чем смысл медитации? Если этого стремления не существует, в чем тогда смысл медитации?
Медитация делает вас самодостаточными. Больше нет стремления ни к удовольствиям, ни к общению, ни к самовыражению, ни к получению чего-либо. Нет отвержения этого, но нет привязанности к этому. В этом все дело.
Когда есть совершенное знание и в то же время незаинтересованность в удовольствиях, необусловленное сознание проявляется естественно и без усилий.
Итак, два фактора – совершенное знание и незаинтересованность в удовольствиях. И тогда естественная медитация сама собой начинает у вас проявляться. Если вы практикуете по-настоящему работу с методом, у вас каждый день есть прогресс. Каждый день вы что-то открываете новое, как какая-то грань новой вселенной проявилась. Не бывает так, что идет месяц, идет два, а вы на том же уровне. Это просто невозможно. Вы каждый день как-то высекаете или выдавливаете сок из Махашанти, из божественной гордости, из работы с каналами, из санкальпы. Вы идете каким-то образом, и внезапно раз санкальпа повернулась об особой гранью, вам стало понятно, вот оказывается, какая глубина практики созерцания. Или внезапно бхава раскрылась и в объединении с чакрами, элементами, и вы что-то поняли. Вот как, оказывается, ветер силой сознания можно втягивать. И вот таких микрооткрытий, таких маленьких искорок, вспышек у вас каждый день помногу нарастает и нарастает. И вот такие вспышки накапливать ежедневно – это практика. А что для этого надо? Надо учиться быть мастером созерцания. Не то чтобы мастером, а просто виртуозом. И говорят так, то, что применяешь постоянно, то усиливается. А то, что не применяешь, то ослабевает. Это так. Значит, надо это просто постоянно применять и усиливать. То есть должен быть постоянный такой прогресс, движение вперед. Один пианист говорил, когда я не играю один день, вижу только я. Когда я не играю два дня, замечаю я и замечают мои родственники. Когда я не играю три дня, замечают все. Таким же образом, когда вы не работаете с умом, один день это видите только вы. Когда вы не работаете с умом, два дня это видят вы, гуру, старшие монахи. Когда вы не работаете с умом три дня, это видит вы, гуру, старшие монахи, младшие монахи, послушники, брахмачари. Только миряне этого не видят, живущие в других деревнях. Всем остальным видно. Это следует понять. То есть вы в таком пространстве, что ну как бы вам никуда не отвертеться. Потому что как только вы где-то сбрасываете планку, на общем уровне это заметно, очень заметно. Может быть, вам этого и не скажут из чувства этики монашеской, так-то, если уж нет каких-то серьезных проблем. Подумает, ну, человек как бы вот так. Но все равно это заметно. Это может быть даже длится долгое время, но потом когда-нибудь проявится.
Тот, кого совершенно не волнует стремление к удовольствиям, называется полностью просветленным. Такое полное просветление возникает при абсолютном отказе от погони за удовольствиями. Находящийся в осознавании не ощущает стремлений вообще.
Абсолютный отказ от погони за удовольствиями. Не ощущать стремлений вообще. Перестать куда-то двигаться, куда-то забегать. Просто пребывая здесь и углубляясь. В этом смысл. А то, что происходит на периферии, пусть оно происходит в соответствии с принципами. Будучи в монастыре, всегда следует избегать соблазна погони за удовольствиями. Кто-то может подумать, странно, что это я говорю. Будучи в миру, надо избегать соблазна погони за удовольствиями, а в монастыре? Но я говорю, будучи в монастыре, надо избегать соблазна погони за удовольствиями. Потому что когда ум не получает грубых удовольствий, у него возникает другой соблазн. Получать тонкие удовольствия, ментальные. И эти удовольствия могут быть совершенно невинными, даже иметь духовную окраску, тем не менее, в них есть неправильность. Различного рода тонкие привязанности, даже к мистическим опытам, даже к видениям, к формам самовыражения, ну, ко многому. Это все может быть все равно стать такой тонкой привязанностью. То есть все, что не делается как служение, все, в чем есть личная привязанность Ахамкара, это тоже форма тонкого удовольствия. И вот здесь все, что поможет, это преданность, самоотдача, полное и тотальное. Вот такой дух постоянной преданности. когда ты замечаешь, что твое эго начинает чего-то там искать, ты просто его, не разбираясь, там хватаешь и все это бросаешь в костер преданности. И оно сгорает. Ты даже не сильно рассматриваешь, что там именно.
Желание удовольствий возникает только при отклонении от сознания.
Очень важный момент. Удовольствие и желание удовольствия возникает, когда сознание отклоняется от своего центра, от своего источника. Вот если оно не отклоняется, оно все получает от самого источника. И оно напитывается этим источником. Но, к сожалению, это могут только мастера. Но пока оно не напитывается источником, оно отклоняется, потому что есть праны, праны реагируют. Праны реагируют и отклоняются. А сознание не настолько укрепилось, не настолько в вере, не настолько в осознанности, чтобы вот это просто так проигнорировать. Допустим, опытный практик, даже если он сталкивается с чем-то, да, праны двигаются, праны реагируют. А сознание не движется, ну не впечатляется. Ну прореагировали праны, и ты пошел дальше, а сознание втянуло эти праны. В этом принцип лилы, игры ситха. Праны среагировали, а сознание их втянуло. Ветры вошли в центральный канал, сознание еще ярче стало. Он пошел и ничем не впечатлился. У неопытного же созерцателя праны среагировали, и сознание пошло за пранами, поскольку сильная сбивающая карма.
В конце изучение писаний, повторение мантр и так далее, человек входит в состояние самадхи. После практики таких состояний следует учиться повторять мантры. О Рама, оставайся в состоянии нирваны все время.
Итак, однажды найдя это состояние, вновь и вновь его подтверждать и оставаться в нем настолько, насколько возможно. Ситхи древности иногда обучали учеников довольно бесцеремонно. То есть, да, испытать вкус естественного состояния, когда ученик привыкал, ситхи говорили, ты не очень-то расслабляйся, и ты знай на самом деле, кто ты такой. И сразу сталкивались с чем-то, когда сознание шок получало. И ученик видел, о да, сколько мне еще предстоит, сколько у меня еще несамосвобожденных энергий, сколько у меня внутренних запутанностей, сколько карм. Все это нужно освободить. И тот небольшой статус осознавания, конечно, он совершенно слаб. Конечно, он совершенно недостаточен, который мы пытаемся поддерживать. Его надо вновь и вновь закалять. Закалять непрерывным поддержанием, самоотдачей. Это непростое дело, это духовный подвиг и это тапос постоянный. Здесь нужна сильная воля, абсолютная решимость и самоотдача. Те, у кого сильная воля, они могут закалять свое сознание. У кого слабая воля, терпят неудачу. Например, если ваша воля закалена, то вы можете усмирять внутреннее движение души, как сильный слабого. Она одолевает их. Если воля слаба, ваше созерцание быстро начнет колебаться. Причем даже незначительные вещи могут поколебать его. Ну, например, для кого-то поколебать может какие-то проблемы с просадом, с внешним видом, с внешними обстоятельствами, взаимоотношениями и прочим. Но на самом деле все это может служить помощью в созерцании, если ваша воля сильная.
Васишха продолжил. Когда человека преследуют проблемы и страдания земного существования, он устает от всего и ищет спасения. Я опишу тебе последовательные шаги, благодаря которым такой человек достигает спокойствия и отдыха.
И так далее Васиштха говорит, что человек отворачивается от мирской погони за удовольствиями и ищет приют в обществе мудрецов. Он избегает дурных компаний. Блаженство, исходящее от общества святых, несравнимо с любыми другими блаженствами. Природа святого приятна и спокойна, его поведение и действия чисты, поэтому его общество способствует умиротворению и положительным качествам всех, кто ищет его. В его присутствии проходит страх, заканчиваются грехи и возрастает чистота. Даже любовь, расположение богов и ангелов – ничто по сравнению с безграничной любовью, исходящей от святых. Когда вы находитесь в монашестве, вы устанавливаете связь со святыми, гуру, и, конечно, есть взаимоотношения внутри санги друг с другом. Вы должны знать, какова иерархия или каков принцип этих связей. Монах – это тот, кто стремится быть самодостаточным. Когда вы находитесь в монастыре, не следует создавать какие-то микрогруппы, какие-то привязанности, индивидуальные личностные отношения. Этого не следует делать, потому что вы, если это будете делать, то потом, все равно придется пожалеть. Потому что вы сами столкнетесь с этим, как с препятствием. Когда вы живете в монашестве, смотрите на всех равностно, с любовью, которая равностно смотрит на всех, без привязанности, без предпочтений, оценивая только духовные качества. Если вы будете так делать, у вас не будет ошибок. Если же будут вклиниваться личностные отношения, таким ошибкам не будет конца. Всегда ориентируйтесь на тех, кто выше вас. Поскольку если вы ориентируетесь на себя и на тех, кто равен вам, но вы на том же уровне остаетесь и смотрите на мир с того же уровня. Если же вы желаете продвинуться, постоянно примеряйте на себя более высокое видение. Другими словами, когда я действую, я думаю, не важно, что я думаю, а что бы на моем месте Васиштха подумал или Дататрия. Я думаю, то, что я думаю, это не так уж важно. Я знаю то, что я думаю. А что бы высшее существо на моем месте подумало, а чтобы узнать, что бы оно подумало, мне надо открыться ему, открыть себя ему, впустить его в себя и немного стать им. И ничего не остается делать, как это делать постоянно. Таким же образом, когда вы действуете или думаете, если вы займете такую позицию, вы всегда будете на высоте. Потому что в тот момент, когда вы это делаете, вы уже эти качества призываете, впитываете и перенимаете. Вы уже немного сами становитесь этим. Oh.